С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии.
Антон, что же нам делать?
Да черт его знает, что делать. Ну ладно, 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 хватит плакать. Хватит.
Что делать?
Зося. Ну хватит тебе. Зося.
Ну...
Ты понимаешь наше положение?
Понимаю, понимаю.
Нет, ты не понимаешь. Если действительно Сталинград взят, то войне конец. Понимаешь?
Понимаю.
Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Ну а что в той Сибири? Что? Ведь они зашли вон куда. За Москву. За Москву, ты понимаешь?
Понимаю.
Поэтому чего же мы дожидаемся в этой Лепечанской пуще? Они же нас собаками перетравят. Если мы раньше с голоду не дойдем.
Может и так.
Так вот, малышка, у тебя вскидали мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий. Мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай, давай останемся у тебя. Будем жить как люди, как муж и жена. Зося, давай. Я же полюбил тебя, Зося. Ну, Зоська.
Пошутил? Ведь пошутил, правда?
Ну как же это? Я... Но ведь я же люблю тебя, Зося.
За это спасибо. Спасибо, но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы... Было бы счастьем.
Ну...
А теперь...
Ну а что теперь-то, что?
А теперь... Теперь это подло. И даже больше, чем подло.
Ну, чудачка! Чудачка, вот же ты наслушалась пропаганды.
Слушай, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери? Ты не подумала? А что с ней будет?
Я не знаю, что с ней будет, Антон. Но в такое время бежать из отряда, знаешь, так даже шутить нельзя. Это это чересчур страшно.
Да я тебе говорю, но самое время, в отряде оставаться больше нельзя.
Время действительно трудное, и потому бежать это предательство. Это ты сказал, не подумав, да,
нет,
Антон?
Нет, я все хорошо обдумал. Ты пойми, я хочу сохранить тебя и твою маму, ну и себя, конечно же, ты понимаешь? Иначе ведь, ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Ну, как те вон.
Что ж, возможно.
Возможно. Ну и что же ты хочешь? Что скажи, погибнуть? А может, тебе жить надоело?
Антон, ты понимаешь...
Что?
Ну, кому жить не хочется? Я совсем и не желаю еще. Идти к фашистам? Да что же это такое? Это хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Это же... Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя... Все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней. И она была не против, она даже была бы рада. Если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы ему никогда не простят его партизанство. И рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание.
Огонек вдали исчез, они долго ничего не видели в темени, кроме неясного, сиявшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек, чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился.
Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды.
Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам.
Зоська, немного отстав, пошла следом.
По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды.
О, полные! Удача будет! В хате чужих нет?
Нема.
Хозяин?
Так, так.
Ну, приглашай в хату. Погреться надо.
Прошу пана. Прошу пана.
Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторной избе. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив от входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая еще белолицая женщина, спокойно и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек Каптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда.
Вот, вот, передохнуть.
Утю, прошу пана, прошу. Пани, сядайте. Вот, до тут, сядайте.
Сядем. Садись, Зоська. Вот.
Что читаешь?
Я? Тайничий остров.
А, знаю. Хорошая книга.
Только конца нет. Конец тут выдранный.
Выдранный, он еще 4 раза читает.
Так если бы конец был. Конца-то нету.
Так ты не знаешь, чем кончилось. А я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?
Ватек.
А, ну-ка дай книгу, Вацик. Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова, ну вот. А дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном.
А, чтобы снять его с острова?
Вот. И капитан Грант спас всех. Что, любишь книжки читать?
Люблю, но где взять книжек? У Стасика Кемперля было 3, так я их уже прочитал.
Прошу, пани, пробачи. У вас их было... Отлично в школе, грамоту иди. Покаж, пани, грамоту, а? Да покаж, срайно покаж.
Так. Ох, кохана.
Далеко. пани идет?
Да нет, недалеко. Тут рядом. Да вот ногу натерла.
Ой, ой, так недобже в дороге. Надо ехать, пани.
Да зачем? Мы пешком.
Наверное, пани с паном едать хотят.
Спасибо. Да мы, знаете...
Ага, а что? Мы не против?
Не против.
Грех от еды отказываться.
Стефан, там есть молоко да сало.
Так, кохана, ну так.
Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяин спросил, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства.
Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол, разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки.
Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди, в точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто.
Прошу садать, пани! И пана. Прошу ядать, прошу.
Спасибо.
Мы люди небогатые, но гостям рады. Прошу.
Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацик деликатно стоял в сторонке.
И Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном,
который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе.
Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться, хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого принимает их хозяйка – за партизан или каких-нибудь полицейских агентов, а может, не за тех и не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут.
Но Антон по-видимому, был настроен иначе. И, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку.
Ну, пани, спасибо. Так накормили. Ох, дай вам Бог здоровья. И пану тоже дай здоровья. Пану Бог даст, куда денется. Как говорится, обогрелись, ну и пора в путь дорожку.
Он начал выбираться из-за стола.
У Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше. Пусть идет, куда хочет, один.
Ну, как живется на хуторе, а?
Так, пан, как, когда? То добже, то кепско. Так.
А, не беспокоит под лесом?
Так. Коли не беспокоит, а коли беспокоит.
Вот тебе. А кто беспокоит? Немцы, партизаны?
Да, як пану сказать? Коли так, а коли этак?
Однако тактичный мужичок. «Не гляди, что простоватый с виду», — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку присевшего у печки хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в избе было светлее, и не вмешивалась в разговор мужчин.
Ну что ж, нам пора, пора. Зося! Давай, 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 потопали.
Антон.
Отдохнули, поели, чего? Ну давай.
Ты, Антон, иди один. Я здесь останусь.
Новость! Как это? Как это? Останусь?
Так, просто останусь на хуторе.
Погоди. Погоди. Ты что, серьезно?
Да, вполне серьезно.
Не понимаю.
А что понимать? Я с тобой не пойду.
Как это? Это почему?
Ты сам знаешь, почему.
Как в мелком ознобе в ней все дрожало от напряжения. В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась. Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними.
Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.
—
так дело не пойдет. Так ничего у тебя не выйдет.
Хозяйка жестом услала Вацика во вторую половину избы. Хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой, но она твердо решила не уступать.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, актриса Екатеринбургского государственного академического драматического театра, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.